Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Бывший спикер парламента самопровозглашенной Приднестровской республики Евгений Шевчук одержал победу на выборах ее президента. Жемчужный прапорщик приговорен к 3,5 годам тюрьмы условно. Забастовка в лондонском метро привела к отмене матчей высшей лиги английского чемпионата. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, по предварительным данным, во втором туре выборов президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики бывший спикер Приднестровья, парламента Приднестровья Евгений Шевчук одержал победу, набрав более 70% голосов. За его конкурента, нынешнего спикера Анатолия Каминского, проголосовали около 20% избирателей, рассказывает Ирина Северин.
Победа Евгения Шевчука для многих стала неожиданностью, в том числе и в самом Приднестровье. Наблюдатели объясняют победу Шевчука тем, что ему удалось объединить протестный электорат против режима Смирнова, а также протестный электорат против компании «Шериф», занимающей монопольное положение в стране и которая была представлена на выборах Анатолием Каминским. Свою роль сыграло и то, что Игорь Смирнов призвал своих избирателей бойкотировать выборы. Во втором туре приняло участие более 51% избирателей, что на 6% меньше, чем в первом туре. Также порядка 4% из пришедших на избирательные участки поставили галочку в графе «против всех». По мнению правозащитника из Приднестровья Степана Поповского, значительную роль сыграл личный фактор кандидатов.
Многие увидели молодость, перемены. Старики, в общем-то, и говорили, что должны молодые быть у власти. 70 лет все-таки каждый пенсионер говорил, что 70 лет тяжело что-либо соображать. Фактор молодости сыграл огромное значение. На женщин, говорят, большое значение сыграл отсутствие у него спутницы жизни.
Также на исходе выборов сказалось то, что черный пиар в адрес Евгения Шевчука, в том числе и заявление министра безопасности Приднестровья, возымели обратное действие.
Ну, я думаю, если бы черного пиара не было, то он бы занял меньше голосов. Черный пиар просто подорвал людей, которые были более-менее пассивны, может, и не думали даже идти на выборы, но после такого пиара назло пошли на выборы.
Дело в том, что, по всей видимости, в этой республике самому министру МГБ не доверяют давно. Он тоже, как и Смирнов, потерял свою легитимность.
Вместе с тем, многие приднестровские комментаторы опасаются, что выходец из правоохранительных органов Евгений Шевчук может ужесточить существующий в Приднестровье политический режим. Степан Поповский.
Такое предчувствие где-то оно есть. Потому что, во-первых, на нем была милицейская форма. Я знаю его по работе еще начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Тирасполя. Его лозунги «порядок будет», категоричность в его суждениях. Закрытостью он не шел на диалог. Поэтому есть все предпосылки к тому, что в той или иной форме диктатура возможна.
Но есть и вероятность улучшения ситуации, на ваш взгляд?
Есть, конечно. Будут взяты под контроль все финансовые, гуманитарные потоки. Тут как раз, наверное, будет эффективна его деятельность. А с Россией будет проще разговор. Скорее всего, если Россия будет принимать какие-то политические решения, то Приднестровье будет идти в фарватере этих решений.
В Приднестровье ожидают, что избрание Евгения Шевчука улучшит отношения с Россией. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему третьего информационного часа нашей программы, результаты президентских выборов в Приднестровье, где, напомню, победу, согласно официальным данным, одержал бывший спикер парламента Приднестровья Евгений Шевчук. Результаты выборов, настроение жителей самопровозглашенной республики, отношение к происходящему там в Кишиневе. По просьбе моего пражского коллеги Валентина Барышникова комментирует президент Ассоциации политологов Молдавии Оазу Нантой.
Россия, с одной стороны, хотела устранения Игоря Смирнова, но в то же время Россия хотела, чтобы так называемым президентом был избран Анатолий Каминский. И не нужно быть большим политологом, чтобы понять, что Каминский стал фаворитом Кремля после того, как были достигнуты какие-то соглашения, сути которых мы можем только догадываться. Эти договоренности с Каминским могли относиться к формированию структур местной власти. кто будет контролировать это правительство, кто будет так называемым министром госбезопасности в ситуации, когда это министерство фактически является филиалом российских спецслужб. Сейчас ситуация перевернулась, потому что первую часть программы Россия выполнила, Смирнов не прошел во второй тур, а вот со второй частью получился практически южно-осетинский вариант, когда Евгений Шевчук, которого обвиняли во всех смертных грехах, получил сокрушительный результат с разрывом более 50% голосов. И теперь возникает много новых сценариев. Во-первых, как поведет себя Россия по отношению к Шевчуку? Дадут ли ему возможность сформировать свою команду или попытаются навязать свою? Вопросы остаются и к самому Шевчуку. Сможет ли он проявить характер и посадить свою команду? Особенно в ситуации, когда партия обновления, а точнее компания «Шериф», де-факто контролирует этот Верховный Совет. Сможет ли Шевчук перетащить на свою сторону часть бывших коллег по этому Верховному Совету? Но в любом случае, очевидно, люди на левом берегу устали от смирновского режима. Очевидно, что Анатолий Каминский не идентифицировался с переменами. И если следить по интернет-форумам, люди, по крайней мере думающие, начинают признавать открыто, что устали жить в атмосфере страха и что с Молдовой нужно договариваться.
Свидетельствуют ли результаты выборов в Приднестровье, что отношение населения в этой самопровозглашенной республике начинает меняться, и оно начинает думать об укреплении связей с Молдавией?
Я был тем экспертом, который всегда напоминал, что Игорь Смирнов никогда не представлял население этого региона. И о реальном отношении жителей левого берега к Молдове значительно больше говорит тот факт, что больше 4000 молодых людей с левого берега учатся в вузах Кишинева, что футбольная команда «Шериф» с левого берега уже не помню сколько раз становилась чемпионом Республики Молдова, что все экономические агенты с левого берега зарегистрированы в Кишиневе и получают документы для экспортных операций в госструктурах Республики Молдова. Другое дело, что сейчас здесь проблема не столько в левом берегу и не столько в России или в Евгении Шевчуке. Проблема в правом берегу, потому что у нас опять национальный спорт с досрочными парламентскими выборами может разразиться, и тогда никому не будет нужна объединенная страна.
Напомню, что это был президент Ассоциации политологов Молдавии Азун Антой. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего часа программы «Время свободы». Итоги президентских выборов в Приднестровье. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Камско-Устинский районный суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Булгария», к штрафу в 130 тысяч рублей. Суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев начал серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова. Активист экологического движение «Среда обитания» Ярослав Никитенко, задержанный накануне на акции в поддержку Удальцова, приговорен к 10 суткам административного ареста. Центр «Сберком» зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Центр «Сберком» самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура почти 74% голосов избирателей. Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, и многие из них можно услышать в «Гранях времени». Владимир Карамурза предлагает соглашаться, уточнять, дополнять и спорить, сделать программу дискуссионным клубом. Итак, сегодня в 9 вечера по московскому времени «Грани времени». Передачу Владимира Карамурзы не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Газета «Коммерсант» сегодня сообщила, что на этой неделе в продажу выходит 19-й том большой российской энциклопедии. В нем будет довольно внушительная статья о президенте Дмитрии Медведеве. Между тем, том на букву «П», куда должна войти статья о Владимире Путине, планируется выпустить только к концу 2013 года. С подробностями Мария Стройкова.
Материал о Медведеве занимает 3 страницы. Это большая для универсальной энциклопедии статья, пояснил ответственный редактор издательства Сергей Кравец. Примерно такие же посвящены или наиболее выдающимся значимым современным политическим деятелям, или очень значительным государственным деятелям прошлого. Больше могут быть только статьи о таких персоналиях, как Пушкин, Платон, Данте и о других ключевых фигурах мировой цивилизации. В материале, написанном историком Ольгой Тарасовой, содержатся общеизвестные биографические данные о Дмитрии Медведеве, описание его политической карьеры и ключевых инициатив на посту президента России. Так, в статье рассказывается о модернизационных инициативах Медведева, этапах его борьбы с коррупцией, проведенной реформе МВД и осуществляющейся модернизации вооруженных сил. Отдельно в статье перечислены сформулированные президентом основные критерии современного демократического государства: правовое воплощение гуманистических ценностей и идеалов, способность государства обеспечивать и поддерживать высокий уровень технологического развития, способность государства защищать своих граждан, высокий уровень культуры, образования, средств коммуникации и обмена информацией, убежденность граждан в том, что они живут в демократическом государстве. К внешнеполитическим достижениям президента Медведева отнесена его идея о подписании договора о европейской безопасности и посреднические усилия по урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Отмечено подписание США в 2010 году договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России до 2042 года. Отдельное внимание уделено войне в Южной Осетии. В связи с нападением Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и раскрытием аналогичных планов Тбилиси в отношении Абхазии, Медведев отдал приказ осуществить операцию по принуждению режима Михаила Саакашвили к миру. Завершается статья сообщением о том, что нынешний президент – активный пользователь интернета, имеет собственный аккаунт в Твиттер и ведет личный блог. О том, какое место займет Медведев в истории, я поговорила с деканом факультета прикладной политологии Марком Урновым.
На мой взгляд, как политического лидера забудут, потому что ничего крупного сделано не было, если не считать того политического завещания, которое он оставил, когда зачитывал свое последнее обращение к Федеральному собранию, но непонятно, в какой мере оно будет реализовано при новом президенте, как оно будет реализовано. Поэтому, скорее всего, будут помнить просто как одного из первых президентов России, мало что сделавшего, и в общем, скорее бывшего таким вот странным вторым человеком при Путине, который сначала был президентом, потом был премьер-министром. Единственное, что, наверное, может его оставить в память потомков, это такое вот странное слово «тандем». Убежден, что оно умрет в ближайшее время и останется только историей политических процессов в России. Вот тандемократия при президентской форме правления. Такая вот странная конфигурация, наверное, заставит о нем вспоминать. Думаю, что не более того.
Это было мнение декана факультета прикладной политологии Марка Урнова. Еще один политолог Владимир Прибыловский сравнил период правления Путина с венесуэльским диктатором Гомесом, между президентскими сроками которого были поставлены марионеточные правительства, как в России, считает Прибыловский.
Это ж не придуманная вот эта форма правления через лиц президентов. Она в третьем мире давно существует. Да и не только в третьем мире, и в древности существовала. И в России там был у нас Семен Бекбулатович. Но Семен Бекбулатович хотя бы был колоритным таким царьком. Я думаю, что никто особенно не вспомнит.
Может быть, на протяжении этих 4 лет, на ваш взгляд, было что-то такое важное? С чем, может быть, ассоциировано его имя?
Война с Грузией, пожалуй. Начало репрессий за неловкое слово в интернете. До 2008 года, в общем-то, не сажали за это.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. По мнению Георгия Сатарова, также о чем могут вспомнить в период правления Медведева, это о войне в Южной Осетии. Отвечая на вопрос, вспомнят ли потомки такого президента через 20 лет, Сатаров заметил.
Я думаю, что вряд ли через 20, 30, 50 лет для Медведева найдется достойное место в учебниках истории. Хотя в энциклопедии, наверное, его упоминать будут, все-таки третий по счету, а не 126-й. Но какими-то значимыми действиями деяниями, кроме отмены зимнего времени и уменьшения числа часовых поясов, вряд ли его президентство было отмечено.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Как сообщил Сергей Кравец, том с буквой «П», в который должна войти в том числе и статья о Владимире Путине, будет по счету 25-м. Издадут его не раньше конца 2013 года. Всего полное издание Большой российской энциклопедии будет насчитывать 30 томов. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Ему инкриминировалось превышение полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Как следует из видеозаписи и показаний свидетелей, Бойко бил одного из участников акции дубинкой по голове и оскорблял собравшихся людей. Прокурор просил приговорить его к 4 годам лишения свободы, рассказывает Татьяна Вольская.
Вадима Бойко обвинявшегося в превышении должностных полномочий с применением насилия в связи с избиением человека на несанкционированном митинге у Гостиного двора 31 июля 2010 года Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным. Хотя на протяжении всего процесса, а также в своем последнем слове, Вадим Бойко последовательно не признавал себя виновным, суд счел, что он вполне осознал последствия содеянного и назначил ему наказание 3,5 года лишения свободы условно со испытательным сроком 2 года без права занимать должности в правоохранительных органах. Стоит напомнить, что прокурор просил для Вадима Бойко 4 года в колонии поселения. Потерпевший Дмитрий Семенов приговором недоволен.
Мы как и предполагали, мягкий приговор. Сегодня не было адвоката моего, я не смог с ней согласовать, но я ожидаю апелляцию и дальнейшее обращение в Европейский суд по правам человека. Примечательно, что данный приговор выносился в тот момент, когда Елизавета Напара, которая работает с Европейским судом, находилась за границей, то есть она не могла присутствовать ни на прениях, ни на чтении приговора. Она подала заявку, процедура прошла в Европейском суде, заявка принята, и сейчас идет ожидание приговора.
Дмитрий Семенов обращает внимание и на то, что его второго адвоката тоже не было в суде, и ее телефон второй день молчит, что заставляет его предполагать, что адвоката могли запугать и посоветовать не ходить на оглашение приговора. И все-таки самое главное, что приговор вынесен обвинительный, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Конечно, замена реального срока на условный срок – это, конечно, свидетельство того, что власть вообще не собирается ничего менять. Наплевать ей на все наши демонстрации, все наши митинги. Власть очень боится потерять власть, потому что, когда она потеряет эту власть, для нее это чревато ответственностью за совершенное за все эти 10-12 лет, в которых она разворовывала страну так, как никто никогда не разворовывал эту страну. И они, конечно, все боятся потерять все это. И будут цепляться за власть любыми усилиями. И это сигнал как раз того, что власть сказала нам: ребята, вы тут бунтуете, ходите, но мы делать будем свое дело, и прапорщики наши, может быть, не так в лоб, но будут делать то же дело, и ответственности за это практически нести не будут.
У Вадима Бойко мать-инвалид и маленький ребенок, а также положительные характеристики с работы. Все это суд счел смягчающими обстоятельствами. Обжаловать приговор собираются адвокаты как потерпевшего, так и подсудимого. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Около 1000 пользователей социальной сети Facebook уже объявили о намерении участвовать в митинге с требованием освободить лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который вчера Тверским судом Москвы был приговорен еще к 10 суткам ареста, рассказывает Елена Поляковская.
Нынешний арест Сергея Удальцова – 3-й подряд. Оппозиционера обвинили в том, что он сопротивлялся полиции при задержании 24 ноября у здания Центра избиркома. Друзья и близкие уверяют, что дело сфальсифицировано. Сергей Удальцов, между тем, продолжает голодовку протеста, и вчера вечером он прямо из зала суда был доставлен в больницу. В интервью «Радио Свобода» Удальцов рассказал, что сегодня чувствует себя лучше.
Вчера вечером, после окончания очередного беспрецедентного по наглости суда, когда мне дали 10 суток ареста, у меня ухудшилось самочувствие. Мне еще до этого в больнице диагностировали язвенную болезнь, которая развилась на фоне сухой голодовки. Ну и было обострение. Боли появились сильные, поэтому, когда привезли в больницу вечером, было тяжелое состояние, поэтому меня тут сразу стали под капельницу, значит, положили. К утру немножко состояние улучшилось, но врачи, конечно, сказали, что требуется серьезное лечение, поэтому пока, видимо, в ближайшие дни как минимум буду находиться здесь. Ну, полиция дежурит круглосуточно у моей палаты.
В суд Сергея Удальцова привезли с больничной койки. Во время заседания ему стало плохо и пришлось вызывать скорую. Впрочем, несмотря на это, судья Боровкова не прервалась и продолжила заседание. Судья не приняла во внимание состояние здоровья Удальцова, сославшись на отсутствие медицинских документов. Ольга Боровкова известна тем, что ранее отправила на 15 суток за решетку Алексея Навального и Илью Яшина, а почти год назад такой же приговор вынесла Борису Немцову. Представители гражданского общества обратились к официальным российским правозащитникам с призывом немедленно исправить беззаконие, свершившееся 25 декабря, и сделать для этого все возможное и невозможное. Почему письмо адресовано именно этим людям, в интервью «Радио Свобода» рассказала обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова.
Мы обратились к официальным правозащитникам, к уполномоченным по правам человека при президенте России, к главе президентского совета и главе общественной комиссии по взаимодействию с Мосгорсудом. Потому что я считаю, что это люди, как официальные правозащитники, должны осуществлять связь между нами, между гражданским обществом и властью. И они должны использовать все возможные и невозможные способы, чтобы остановить судебный беспредел, который происходит в отношении Сергея Удальцова. У них на это есть мандат и от власти, и от общества. И если они не употребят все возможные и невозможные способы, чтобы это решение суда было отменено и чтобы Удальцов был освобожден и справлял Новый год у себя дома, то доверия общества к этим официальным правозащитникам не будет. Бесполезно обращаться к председателю Мосгорсуда, к президенту, к премьеру. Есть конкретные люди, которые отвечают за права человека в России. Пусть они защитят права конкретного человека, с которым сейчас просто происходит жестокая расправа.
За Сергея Удальцова вступились и российские коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его однопартийцы-депутаты готовы стать поручителями для немедленного освобождения координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Автор и ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шары подробно представит его содержание. Через 2 минуты после краткой сводки последних известий в Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начались протестные акции в связи с новым арестом координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Правозащитник Лев Пономарев вышел на одиночный пикет к зданию мэрии с плакатом «Режим убивает Сергея Удальцова, свободу Удальцову, палачей к ответу». Около Тверского суда, где был вынесен приговор, собрались, по разным данным, от нескольких десятков до 300 сторонников оппозиционера. Подходы к суду оцеплены полицией. Камско-Устинский районный суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Булгария», штрафов 130 тысяч рублей. В результате крушения «Булгарии» летом этого года погибли 122 человека. Суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Он признан виновным в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко, задержанный накануне на акции в поддержку Сергея Удальцова, приговорен к 10 суткам административного ареста. Центр избирком России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура выборов почти 74%. 44% голосов избирателей. На севере Таджикистана суд вынес приговор 53 обвиняемым в организации теракта в республике осенью прошлого года. 5 человек приговорены к пожизненному заключению, еще 48 длительным сроком лишения свободы. Многие из осужденных были членами запрещенной экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана». На западе Афганистана мужчина в форме военнослужащего афганской армии открыл огонь по группе солдат международной коалиции. Как сообщает командование НАТО, среди иностранных военнослужащих погибших нет. Продолжаем нашу программу. В студию вошел мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сначала о политических событиях и развитиях в России. Поговорим о судьбе Сергея Удальцова, одного из самых яростных активистов оппозиции. Но много информации, Андрей, в вашей программе. Попытаюсь подвести я итоги сегодняшнего дня. Расскажем о приговоре прапорщику Вадиму Бойко, так называемому «жемчужному» прапорщику, избивавшему демонстрантов на митинге в Петербурге. Расскажем о том, как планируют свои дальнейшие действия члены движения, назовем его так, неформального «За честные выборы». Лидеры этого движения считают, что успех митинга в последнее время меняет политическую обстановку в России. Как власть отреагирует на требования перемен и как именно вот эти оппозиционеры представляют собой конкретный план действий. С вопросом «Что делать?» я обратился к ведущему митинга на проспекте Сахарова, одному из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимиру Рыжкову. Давайте послушаем.
Невозможно существование страны 5 лет с нелегитимным парламентом, легитимность которого никто в обществе не признает, а, соответственно, не будет признавать законы, которые будет принимать этот парламент. Поэтому мы ожидаем исполнения требований митинга. Должны быть обозначены какие-то разумные сроки для принятия нового законодательства о партиях и выборах, для формирования новых избирательных комиссий и разумные сроки проведения новых парламентских выборов. Мы предлагаем, что законодательство должно быть принято до февраля, а новые парламентские выборы должны быть проведены не позднее декабря следующего года.
Означает ли это, что президентские выборы должны быть тоже отменены или, по вашим представлениям, они должны состояться в обозначенные сейчас сроки?
Они тоже не будут легитимными, потому что на них не было свободного доступа оппозиционных сил. Как и в прошлые разы, господин Путин сам подобрал себе соперников удобных, и выборы проводит тот же господин Чуров. Это означает, что общество не примет итоги президентских выборов. Я, Михаил Касьянов, Борис Немцов, мы предложили перенос президентских выборов на апрель-май, тем, чтобы быстро изменить законодательство и обеспечить свободный доступ оппозиционных сил к этим выборам. По-моему, в первый год Дума не может быть распущена по Конституции, так что вполне можно провести выборы Думы в декабре, а выборы президента в апреле-мае.
Но делать это будет нелегитимная Дума, или надо вернуть прежний состав парламента?
Это не имеет большого значения. Важно, чтобы было принято решение о проведении новых парламентских выборов. А кто его примет, это уже второстепенный вопрос.
Ну, дело в том, что тут есть какой-то вопрос, мне кажется, процедуры юридической. Либо вы выступаете за то, что этот состав Думы нелегитимный, тогда этих депутатов нельзя допускать к работе, либо вы даете им какую-то возможность провести какие-то законодательные решения. Что бы вы выбрали?
Мы против того, чтобы доводить ситуацию до абсурда. Если этот состав депутатов готов принять конституционное демократическое законодательство, после чего уйти и принять участие в свободных выборах, это вполне возможно.
Мнение политика Владимира Рыжкова. Расскажу также об итогах выборов в Приднестровье и поговорим в конце программы об открытии молодежного чемпионата мира по хоккею. Таковы главные информационные темы дня. Эфир открою, как обычно, 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня забастовка сотрудников метрополитена в Лондоне, которая привела к серьезным сбоям в работе общественного транспорта британской столицы, передает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Забастовка машинистов метро в так называемый Boxing Day, день подарков, серьезно осложнила жизнь лондонцев. В этот день многие магазины начинают рождественские распродажи. В Лондон съезжаются жители из других городов и туристы из европейских стран. На этот день назначены важные футбольные матчи Премьер-лиги. На работу не вышли машинисты, члены небольшого транспортного профсоюза «АСЛЕФ», членами которого являются более половины лондонских машинистов метро – 2200 человек из 3500. Крупнейший профсоюз транспортников RMT в забастовке не участвует. Спор профсоюза с администрацией лондонской транспортной компании возник из-за требований профсоюза утроить оплату работы машинистов в праздничные дни. Профсоюз требует платить машинистам 366 фунтов в день, это примерно $570, что втрое больше обозначенной в контракте базовой ставки, и предоставить еще один дополнительный отгул. Руководство метрополитена отвергло требования профсоюза, указав, что все его члены подписывали контракт, в котором регламентируется оплата их работы в праздничные дни. Глава оперативного отдела лондонского метрополитена Говард Коллинз заявил, что работа метро будет поддерживаться в максимально интенсивном режиме.
Мы пошли на значительные уступки, уменьшив число работающих в эти праздничные дни машинистов, о чем была договоренность с профсоюзом. Было урегулировано рабочее расписание и дополнительный отгул. Если мы будем платить машинистам этого профсоюза больше, то нам придется платить столько же и остальным 18 тысячам наших служащих. При всем к ним уважении, мы не можем дважды платить за одну и ту же работу. Однако есть и хорошая новость. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из автобусного управления. На улице Лондона вышли дополнительные 200 автобусов для обслуживания пассажиров в центре города. Мы приложим все усилия для улучшения работы транспорта. К работе привлечено и дополнительное число машинистов-добровольцев, которые не являются членами профсоюза АСЛЭФ. Мы верим, что это улучшит ситуацию.
На прошлой неделе метрополитен попытался оспорить в суде законность забастовки, но проиграл дело. Забастовку осудил мэр Лондона Борис Джонсон, назвав ее безответственной. Многие станции метро закрыты, на других линиях поезда ходят со значительными перерывами. Во время забастовки на улицах Лондона увеличилось число велосипедистов, возросла популярность открытых несколько лет назад прокатных пунктов велосипедов. Еще одним неприятным последствием забастовки стал перенос футбольного матча Арсенала с Вулвертоном. Правда, встреча Челси с Фулхэмом не отменена. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Гостев.
Новый приговор за неповиновение полиции Сергею Удальцову, координатору движения «Левый фронт» и одному из самых известных организаторов уличных протестов в современной России, еще 10 суток ареста, который был оглашен судьей Ольгой Боровковой, известной своей жесткостью в отношении деятелей оппозиции, главная тема обсуждения в российской благосфере сегодня. В его защиту подготовлены несколько акций. В социальной сети Facebook на странице под названием «Спасите Удальцова» опубликовано открытое обращение инициативной группы граждан в поддержку Сергея Удальцова.
Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, объявил сухую голодовку против незаконного ареста. 18 декабря в критическом состоянии он попал в реанимацию в больнице номер 64. Человека, который не может нормально передвигаться, стережет конвой, заведующая терапевтическим отделением отказывает в госпитализации, главврач не общается с адвокатами Удальцова. «Мы считаем, что самозадержание и дальнейшее оставление под стражей носило заказной характер, тесно связанный с политической деятельностью Удальцова. Мы призываем вспомнить о правах человека и прекратить пытки и преследования за политические убеждения».
На странице группы на момент выхода этого материала в эфир зарегистрировались примерно 1500 человек, желающих участвовать в акциях в поддержку осужденного координатора Левого фронта. Глава «Другой России» Эдуард Лимонов в своем живом журнале пишет об Удальцове так.
То ли его пытаются заставить покинуть политику, то ли мстят за политическую гиперактивность. Но в любом случае, то, что творят с Удальцовым, это образцово-показательное замучивание политического активиста в полицейском государстве. Нужно его защищать везде, где можно. На митинге на Триумфальной через 5 дней, 31 декабря, мы попытаемся это сделать. Журналистка одного крупного радио спросила меня вчера, надо ли продолжать выходить на Триумфальную теперь, когда многотысячные митинги прошли на Болотной и на проспекте Сахарова. Вот что я ей ответил. Болотная, разрешенный митинг – это как бы первый класс оппозиционной школы. Пассивное сопротивление еще под эгидой государства, практически безопасное, не бьют, не задерживают. На Триумфальной же собираются, продолжая метафору со школой, старшеклассники. Там есть риск быть избитым и практически стопроцентная вероятность быть задержанным и осужденным, так как Удальцов.
Известный журналист и блогер Андрей Мальгин в «Живом журнале» высказывает об Удальцове такое мнение.
«Удальцов не шпана, как пыталась доказать судья Боровкова, не хулиган, которого уже 100 раз закрывали на 15 суток, как будто он пьяный дебошир-рецидивист. Удальцов образованный, умный, честный до щепетильности человек. Каких бы он ни придерживался взглядов, мы должны бороться за каждого политзаключенного. На наших глазах режим совершает убийство очередного политического противника».
Еще один представитель сетевого истеблишмента, блогер Рустем Адагамов, пишет так в посте под заголовком «Неправосудие».
Если судить по тому, что это уже третий арест Удальцова подряд, по тем же причинам и с той же доказательной базой, кем-то принято решение примерно наказать человека, доставлявшего в последнее время столько хлопот своей уличной активностью. Фактически, учитывая, что Удальцов держит сухую голодовку и по этой причине попадал уже в реанимацию, речь идет о намеренной травле и попытке довести человека до смерти. Я не знаю толком политических взглядов Удальцова, не принадлежу к числу его сторонников и не вижу смысла в тех уличных акциях, которые он устраивает. Но такое очевидное игнорирование судьей доводов защиты, показаний свидетелей и видеозаписей возмущает и расстраивает даже меня. Нам в очередной раз совершенно беспардонно показывают, что судебная система опирается не на закон, а на чью-то злую волю, никак с этим законом не связанную.
Алексей Навальный теперь уже не просто известный блогер, а лидер протестного движения, как всегда, резок в оценках.
Про неправосудность приговора даже и говорить не буду. Сам испытал правосудие от Боровковой недавно. Ничего общего с понятием суд там не происходит. Сергей я встречал в коридоре спецприемника пару раз, когда меня выводили к адвокату. Мы даже переговорили коротко. Он держит сухую голодовку, вид у него соответствующий. Считаю, что его жизни реально угрожает опасность, и если, не дай бог, новый арест Удальцова закончится трагически, то это приведет к массовым акциям совсем не мирного характера. Улыбок, как на Болотной и Сахарова, тут не будет.
Сетевое сообщество также разделилось из-за того, что кто-то выложил в свободный доступ всю личную информацию и персональные данные судьи Ольги Боровковой. Большинство осуждают этот факт, считают его провокацией, нарушением закона и попыткой дискредитировать оппозицию, в случае, если Боровкову начнут травить или с ней что-то случится. Хотя есть и радикальные мнения, сводящиеся к тому, что с беззаконной властью не следует церемониться и бороться с ней следует, не обременяя себя моральными правилами. Заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев так обрисовывает свою позицию.
У меня к этому неоднозначное отношение. С одной стороны, страна, что называется, должна знать своих героев и антигероев. И адрес может пригодиться, если кто-то сочтет необходимым устроить неподалеку пикет протеста, чтобы призвать Боровкову вспомнить о совести. С другой стороны, преследование судьи по месту жительства может вылиться в кампанию откровенной ее травли, что вряд ли имеет что-то общее с нашим стремлением к достижению справедливости. Не говоря уже о том, что могут найтись горячие головы, которые, не дай бог, возомнят себя мстителями за Удальцова и других неправедно осужденных госпожой Боровковой и могут решиться на какие-то совсем уж радикальные действия. С такими, как Ольга Боровкова, надо решительно бороться, и тут у меня никаких сомнений нет, но вопреки тому, к чему нас, возможно, сознательно подталкивают, надо демонстрировать уважение к закону, спокойствие и достоинство. Беспредел не наш путь.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Гостев. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начались протестные акции в связи с новым арестом координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Правозащитник Лев Пономарев вышел на одиночный пикет к зданию мэрии с плакатом «Режим убивает Сергея Удальцова, свобода Удальцова, палачей к ответу». Около Тверского суда, где был вынесен приговор, собрались от нескольких десятков до 300 сторонников оппозиционера. Подходы к суду были оцеплены полицией. Капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин, который признан виновным в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Болгария», приговорен к штрафу 130 тысяч рублей. В результате крушения «Болгарии» летом этого года погибли 122 человека. Суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко к 3,5 годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов. Наглость суда была беспрецедентной.
Комментарии экспертов.
Филолог Михаил Эпштейн. О новом языке российских улиц и площадей.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. Бабушка из Сибири, заодно с сетевыми хомячками.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Центральный банк России, снизив с 26 декабря ставку рефинансирования на 0,25% до 8% годовых, изменил разнонаправленные некоторые другие из ключевых своих ставок. Банк России пытается умерить волатильность на финансовом рынке, полагают эксперты, отмечая, что общая динамика процентных ставок на нем будет скорее определяться иными факторами. С подробностями Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Ставка рефинансирования Центрального банка по его однодневным кредитам банкам коммерческим снижена на этот раз на 0,25 пункта после двух подряд ее повышений на такую же величину в течение этого года. Одновременно Банк России снизил ставку по операциям фиксированного репо, в рамках которых банки могут гарантированно занять у него деньги под залог ценных бумаг. И хотя еще более значимую для банков ставку аукционного репо Центральный банк сохранил на прежнем уровне, тем не менее, налицо расширение возможностей для банков занимать деньги у Банка России. При этом Центральный банк, наоборот, повысил свою депозитную ставку, то есть процент, который он готов выплачивать коммерческим банкам за те их свободные средства, которые они будут хранить на его счетах. В итоге, получается, Банком России предприняты действия в противоположных направлениях. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, решение по поводу процентных ставок, скорее, так сказать, призвано банком послать некоторые такие психологические сигналы. Действительно, один из этих сигналов – это повышение депозитной ставки. Это связано, на мой взгляд, с тем, что Центральный банк через это действие как бы обещает банкам дополнительную ликвидность. То есть, грубо говоря, повышение ставки говорит о том, что Центральный банк считает, что будут деньги, которые нужно будет, возможно, стерилизовать из системы. И второй момент – по ставке репо. Базовая ставка осталась без изменений, поэтому можно говорить о том, что для рынка изменений не последовало. Но я бы больше уделила внимание снижение ставки рефинансирования, потому что это тоже некий психологический сигнал и желание Центрального банка напомнить рынку, что инфляция в этом году составляет 6%, это рекордно низкий показатель, ну, фактически с начала 90-х. И, в общем, я думаю, что Центральный банк вот действительно такими двумя разнонаправленными движениями старается рынку просто задать некие оптимистичные ожидания.
К моменту, когда Центральный банк только объявил о планах нынешних изменений своих ставок, на межбанковском рынке ставки по кредитам банков друг другу повысились до максимального за последние два года уровня – около 6,5% годовых, а после объявления заметно снизились. Но может ли влияние таких мер в нынешних условиях быть значимым для этого рынка? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В принципе, наверное, Центральный банк хочет немножко снизить волатильность ставок на межбанковском рынке. По всей видимости, определенный положительный эффект на ситуацию с ликвидностью эти меры окажут, и ставки на межбанковском рынке несколько снизятся в ближайшее время. Потому что касается дальнейших перспектив, то здесь существенным образом будет зависеть все от ситуации с оттоком капитала, которая сильно, в свою очередь, зависит от европейской ситуации и от наших внутриполитических рисков, которые в последнее время играют немаловажную роль. Поэтому я бы, наверное, не стал пытаться за то, чтобы прогнозировать развитие этих событий.
В России сегодня темпы роста банковского кредитования, более 20%, превышают все остальные макроэкономические показатели. Однако большинство экспертных прогнозов сходятся в том, что темпы эти в будущем году могут сильно замедлиться. В какой мере изменение ставок Банка России может повлиять на эту динамику? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я хочу сказать, что здесь вопрос, в общем-то, не в том, что уровень процентных ставок на межбанковском рынке высок, а в том, что рост процентных ставок связан с исчерпанием свободной ликвидности и с тем, что продолжается отток капитала, который, собственно, не позволяет этой ликвидности восстановиться. Центральный банк, конечно, старается по мере возможности закрывать нехватку ликвидности из прямых репо или каких-то других инструментов рефинансирования, но структурно у Центрального банка нет возможности препятствовать этому оттоку, ну, если мы не будем брать какой-то сценарий резкого повышения процентных ставок. И вот в этой ситуации, мне кажется, что рассчитывать на какое-то восстановление объема ликвидности значительное в следующем году достаточно сложно, и с этим, конечно, кредитный рынок рынки, они должны будут реагировать на вот новую конъюнктуру, то есть адаптироваться к условиям повышающихся процентных ставок, что, на мой взгляд, будет трендом следующего года.
Курс рубля по отношению к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, за последние 5 месяцев снизился почти на 7%, несмотря на продолжающийся отток капитала из страны. Снижение Банком России некоторых своих процентных ставок в принципе ведет к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь нужно исходить из целей Центрального банка. Одной из этих целей является снижение волатильности. И на прошлой неделе и ранее Центральный банк пытался ограничивать объемы средств, предоставляемых. И отчасти это способствовало укреплению рубля. Поэтому здесь можно увидеть именно желание Центрального банка снизить волатильность. Но в целом нужно понимать, что снижение ставок улучшает ситуацию с ликвидностью и с учетом тех рисков и тех оттоков капитала, которые мы наблюдаем. Конечно, эти действия Центрального банка могут способствовать некоторому ослаблению рубля в краткосрочной перспективе.
Центральный банк России, снизив с 26 декабря ставку рефинансирования с уровня 8 с четвертью до 8% годовых, изменил разнонаправленно и некоторые другие из ключевых своих ставок. Эксперты полагают, что Банк России пытается таким образом сдержать волатильность на финансовом рынке.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Многие эксперты уже называют главным событием года массовые протестные акции в декабре в России. Даже социологи, пристально следящие за общественными настроениями, не ждали такой вспышки гражданской активности населения. Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение» прозвучат голоса участников московского митинга 24 декабря, которые записала ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Атмосфера митинга на проспекте Сахарова была непринужденной и доброжелательной. Люди приходили целыми компаниями, семьями, многие с детьми. Не чувствовалось агрессии и со стороны полиции. Множество остроумных самодельных плакатов. Например, «Хомячки разбушевались», «Путин, бойся, бандерлоги идут» или «Мне не платит Госдеп». Подхожу к молодому человеку в респираторе. Спрашиваю, что он имел в виду, его надевая.
Выборы плохо пахнут последний. Очень тяжело дышать в такой атмосфере. Революции мне лично никакой не нужно. Но хочется, чтобы власть потеряла монополию. Иначе они просто не хотят ничего делать. Если они будут бояться, что их в следующий раз не выберут, они наконец-то очнутся и, может быть, все-таки что-то начнут предпринимать.
Наверное, нет ни одного здравомыслящего человека в нашей стране, который был бы остался равнодушен той ситуации, которая произошла вот 4 декабря, впервые появилось за многие годы какое-то чувство солидарности между людьми, и что мы как-то почувствовали, что мы не одиночки. Действительно, что-то зависит от каждого. И даже побыть в роли статиста пассивного участия в этой толпе, я считаю, что это большая честь и долг для каждого человека.
Надоело, что обманывают. Я принимал участие в митингах в 89-м, 90-м. Я понимаю, что это единственная мирная возможность показать свое мнение, когда собирается много людей, это как-то влияет на власть.
Путин, я не хочу тебя, ботокс не в моем вкусе, чувак. Это плакат, который смешит людей на самом деле. И вот пусть люди поулыбаются.
Надоело откровенно вот эта вот ложь, этот цинизм. У меня бабушка работала 30 лет, сейчас у нее онкологическое заболевание. А у нее даже нет денег, понимаете, на то, чтобы достойно вылечиться. Мама работала на заводе с отцом. Что такое 15 тысяч зарплаты? И это нельзя так. И плюс ко всему, свобода все-таки это основополагающая. И понимаете, они нарушают Конституцию, эти товарищи. Путин, Медведев. То, что 20 лет назад, после ГКЧП, то, что от чего мы бежали, мы сейчас к этому пришли.
Вы в школе еще учитесь?
Да, в 10 классе.
Я пришла на митинг, потому что хочу выразить свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране на выборах. Я участвовала в выборах много лет, была членом территориальной избирательной комиссии, наблюдателем, и видела сама те безобразия, которые творятся на участках. Мне бы хотелось, чтобы президентом стал другой человек, который смог бы вывести нашу страну из состояния стагнации.
Очень важно быть наблюдателем за этой властью. Надо за ней смотреть в оба глаза. Я хочу, чтобы власть уважала свои законы, а исправлять их в лучшую сторону – это уже следующая задача, мы к ней готовы.
Вот это наглый обман меня возмущает просто. Когда смотрят в глаза, обзывают людей там всякими оскорбительными названиями, я за справедливость и за то, чтобы у нас Россия наконец стала на нормальные рельсы.
Я хочу верховенство закона, я хочу свободной прессы, я хочу сменяемости власти на всех уровнях, потому что только это обеспечит положительную селекцию.
Я пришла посмотреть. Вообще, я за единую Россию. Мне кажется, что вот те люди хотят расшатать Россию. Это тоже это помощь Запада, потому что не может быть, чтобы в России люди вот так агрессивно были настроены против Путина. Он сделал. Нельзя расшатывать Россию. Надо, наоборот, ее укреплять.
Были времена социализма. Я не выходил на площадь. Мне стыдно. Ну, хоть теперь исправиться на старости лет.
Я как гражданин своей родины России не могу оставаться равнодушной против того беспредела, который творится в нашей России. А именно у меня, как у гражданина, отобрали мой голос.
Я считаю, что выборы были нечестные, несправедливые. И еще до этих выборов Путин уже говорил, что он будет президентом. Такого ни в одной стране мира, наверное, не было, да? Такого бардака.
Власть лжет нам в лицо и плюет на нас, крадет наши голоса, провоцирует на неприятные вещи на избирательных участках.
Потому что дальше это все терпеть нельзя, потому что обнаглели, все закрыто, все разрушено, нравственность вся уже разрушена, менты беспредельничают. Мне бы хотелось изменить все это, потому что сменять людей не нужно, система такая. Надо сломать систему.
Я пришел, потому что я поддерживаю свой народ. А народ проснулся. У нас уже переход к гражданскому обществу происходит. Больше уже нечестных выборов и не может быть, потому что это вызовет еще большую реакцию. Но главный процесс пошел у людей. Вот что. Они проснулись.
Участники акции протеста 24 декабря на проспекте Сахарова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Социологи отмечают, что многие претензии москвичей к власти, звучавшие на митинге, совпадают с теми, что прослеживаются и в массовых опросах.
«Общественное мнение», которое на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве, заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. С ним будет беседовать политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне позвонили почти что ночью и сказали, что из общежития забрали нескольких студентов. И...
это просто расправа над политическим активистом.
Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти.
И родственники осужденных пишут, что ими пройдены все белорусские.
Только через Израиль в Вифлеем, который находится на территории палестинской автономии, приехали 90.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».